Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То, как Господь в истории человеческого рода устраивает наше спасение, можно сказать, домостроительство Божие здесь, на земле, оно включает в себя очень и очень многое. То есть история человеческого рода, она многообразна, и история Бога, человечества на земле, действия Бога по отношению к человеку, еще, наверное, более многообразным является, потому что до конца не может человеческим умом и сердцем быть познано исчерпывающим образом, и руководствует этим всем божественная любовь по отношению к падшему человечеству. Причем удивительным образом Бог все делает для нашего спасения, вплоть до того, что Сам становится человеком во Христе, воплощается, чтобы мы вновь могли обрести полноту общения с Богом, спасительную для нас, жизнь вечную, Царство Небесное. При этом Бог не попирает свободу воли человека. И это видно, можно сказать, и из самой истории, и из Ветхого Завета, и из Нового Завета, то, что Бог оставляет за человеком свободу действий. И мало того, Бог ожидает, что человек будет откликаться на его призыв, на его заповеди, на его спасительные действия. Это видно не только из истории христианских святых, это видно и из истории еще ветхозаветной, потому что недаром Господь посылает к Израилю пророков тех или иных, которые чаще всего оказываются побиваемы, убиваемы, потому что Израиль, он оказывается по отношению к Богу таким жестоко выйным. Господь все делает ради того, чтобы устроить наше спасение, но ответом на это часто является беззаконие, являются беззакония, пролитие крови. Господь вот в притче о хозяине виноградника, он говорит, что некий домовладелец соорудил виноградник у себя на земле, оградил его, устроил там точило, то есть обрабатывать плоды винограда, устроил там башню, то есть все, что необходимо для выращивания, обработки винограда, производства вина, все обустроил и отдал его неким работникам. И эти работники, как мы видим из этой притчи, ведут себя совершенно недолжным образом. Они убивают посланников, слуг хозяина виноградника, и мало того, что убивают их, убивают, в конце концов, его сына, наследника. А хозяин виноградника тешит себя мыслью, что, может, его-то уж устыдятся. И когда эту притчу Господь предлагает тем, кто его слушает, его окружает, в том числе и фарисеям тоже, и спрашивает, и что сделает хозяин виноградника, когда придет, наконец, с этими вот беззаконными работниками. Ему говорят, что подвергнет их жестокому наказанию, а виноградник отдаст другим делателям. И Господь говорит, не читали ли вы в Священном Писании, что камень, который отвергли зиждущие, он был краеугольным во главу угла, он был от Бога, но делатели его отвергли. То есть большинство представителей Ветхого Завета Израиля, несмотря на то, что им дано было единобожие, как ограда от мира языческого, дан был храм, в котором единственном мире совершались жертвоприношения и возносились молитвы истинному Богу, а не идолам. Несмотря на это, кому это все было верено, отвергают самое главное. Отвергают Христа, первоначально отвергали пророков и лишаются этого всего. Господь в Евангелии же от Матфея, когда обличает фарисеев, говорит на самом деле не просто обличающие слова, называя их там порождениями ехидны, змеиными детьми, как вы убежите от осуждения в гиену. Он говорит еще таинственные такие страшные слова, что придет на вас вся кровь праведная от Авеля праведного до Захарии, отца Иоанна Предтечи, который тоже был убит в храме беззаконным же образом. А что это значит? Как это понять, что вся кровь праведная, начиная с Авеля еще, когда не было еще ни Израиля, ни Ветхозаветного храма, ни закона Моисеева, а вообще был только еще Каин, помимо Адама и Евы. И по зависти Каина Авель, оказывается, убит, хотя Господь пытался Каина предупреждать, чтобы он не впадал в беззаконие. А фарисеи этот здесь при чем, которые много столетий, даже тысячелетий уже потом явились на арене тоже мировой истории, можно сказать, они-то в чем виноваты, что на них придет кровь даже Авеля, взыщется и с них. Но они виноваты тем, что они, поддаваясь беззаконию, идя этим путем, становятся соучастниками во всяком пролитии крови, которая началась еще с невинного Авеля, на которого ополчается его собственный брат. То есть, на самом деле, если человек, призванный к тому, чтобы следовать заповедям Божиим, чтобы трудиться, участвовать тоже вот в устроении домостроения, спасения нашего, он это отвергает, эту возможность, хотя она ему по всем внешним признакам должна быть поручена Богом, он, оказывается, впадает неизбежно в крайнее беззаконие. Он становится соучастником, можно сказать, делания самого Каина. Вот. А Каин, оказывается, проклят на этой земле. И вообще ветвь Каина, ветхозаветная, это особая история тоже древнего мира, которая, по всей видимости, является пример такой мерзейшей мощи. Потому что, ну, историки современные про это мало говорят. Никакие BBC, Discovery про это фильмов не снимают. Хотя есть в тех или иных уголках земного шара такие странные, удивительные мегалитические сооружения, которые очевидным образом построены были еще с использованием таких технологий, которые даже в наше время нет, очевидным образом. И есть в Центральной Америке на высоте под 3000 метра следы этих сооружений, гигантские блоки, которые были подогнаны один к другому, как пластилин, можно сказать. Плавились там, обрабатывались невиданным образом, которые частично разметаны какой-то стихией, как бурный поток шел, и эти блоки, эти сооружения, эти не знамо что, может, какие-то даже идольские такие храмы, были разметаны. Что это могло быть, как невеликий потоп в древности на такой высоте? То есть, по всей видимости, ветвь Каина, беззаконная, согрешившая в Каине еще на заре истории человеческого рода, она, поскольку была в этом смысле лишена богообщения, проклята, в том смысле, что лишена богообщения, и все силы затратила на устроение земной жизни, на развитие такое чисто материальное, так что были какие-то исполины неведомые, но, по всей видимости, поскольку эта история продолжалась тысячелетия, там был, видимо, свой научно-технический прогресс тоже какой-то, вот, и достигли они невиданных, по всей видимости, возможностей в развитии, таком материальном и техническом в том числе. Но это все было пустое, без Бога. И все было сметено потопом, уничтожено. Это такой пример, о котором современное человечество боится говорить, потому что это свидетельствует того, что, как ни изощряйся во внешнем строительстве, во внешнем делании, это все тщета. И вот здесь Господь в Евангелии, как мы видим, обличая фарисеев в беззакониях их, говорит, что придет на вас вся кровь праведная, начиная еще с Авеля, и все оставляется дом ваш пуст. Я, говорит, хотел собрать вас неоднократно, Иерусалим, Иерусалим, как орел собирает своих птенцов под крылья свои. Вы не захотели, поэтому оставляется дом ваш пуст. То есть просто-напросто все ваше делание, изощренное по-своему, ветхозаветный храм, вся ваша гордыня, все ваше кичение, все ваши земные стремления, поскольку вы отвергаете истину во Христе, Христа, поскольку они отвергают, все это останется пустым, будет разрушено, камня на камне не останется. И действительно, мы видим, что человек, человечество, отдельный человек порой может такие великие усилия употреблять в плане внешнего развития, что-то там добиваться, строить, там бизнес какой-то, вот, какие-то великие культурные порой свершения, вот, от которых иногда какие-то артефакты остаются в музеях мира, да и музеи порой подлежат разрушением, пожаром, там, землетрясением, действием каких-нибудь террористов там, и так далее и тому подобное. Все это тщета. Все это может оказаться пустым, если оно не прямо основано на заповедях Божиих, и если самое главное в этом стремлении не присутствует общение с Богом, общение со Христом, обретение Царства Небесного. И мы, каждый в своей жизни, должны это тоже помнить и понимать, быть может, жизнь каждого из нас, обычного, как правило, человека, она не исполнена каких-то великих там свершений, но все равно мы должны понимать, что все усилия, какие мы можем употребить, самое главное, самое великое, это покаянное обретение общения с Господом, со Христом. Это на самом деле самое великое, потому что это является не пустым. Это имеет основание в истине, во Христе, в Царстве Небесном, в жизни вечной. Чему мы должны, вот к этому стремясь, научиться, то есть самой настоящей истинной жизни, связанной с истиной, связанной со Христом Спасителем. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.